Благодарность за это пение. Действительно, насколько нам важно быть наполненными Божьей истиной, Божьей правдою. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь, в этот благословенный Божий день. Благодать вам, милость, мир и любовь да умножатся от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Сегодня, когда я ехал сюда и по пути видел много людей, идущими в храмы православные. Мы знаем, что сейчас подготовка идет к одному из самых значимых праздников, который мы будем завтра с вами видеть, где люди будут говорить отовсюду «Христос воскрес!». И вы знаете, люди все идут в храмы. И действительно, вот радуешься, что все-таки люди идут к Богу. Я вспоминаю фильм в свое время давно, давно еще советское время, в 1984 году вышел фильм Тенгиз Абуладзе, по-моему, режиссер, «Покаяние» назывался фильм, про культ личности. И вот там есть такой сюжет, когда женщина спрашивает в одном городе, куда идет эта дорога? Ну и говорит, и спрашивает, к храму? Она говорит, нет, не к храму, куда-то там, другое место. А зачем дорога, если она не ведет к храму? Действительно, зачем наш путь жизненный, если он не ведет к храму? И вы знаете, вот вопрос этого значения храма. Вообще, вы можете сказать так вот кратко, как в Ветхом Завете, в Новом Завете, какое значение вообще имел храм? Скиния ветхозаветней, потом был храм Соломонов. Что там должно было быть? Что там было?
Божий присутствие. Бог желал, чтобы он о нем помнил еженедельно и постоянно. В виде жертв приносили в храме. Повинности за грех, сожжение.
Ну хорошо, спасибо, спасибо, Алексей, спасибо. Да, два главных значения, которые нам нужно усвоить. Храм, как ветхозаветняя скиния, и потом храм. Первое – это Божье присутствие, было зримое, видимое. Помните, в скинии было облако огненное и облачное, и днем, и ночью Божье присутствие. И второе, не менее важное значение, это было показано, каким образом решается проблемы человеческого греха, когда человек согрешающий приносит жертву и путем переноса греха через действия священников, которые переносили потом грех во святилище, и один раз в году он удалялся в день очищения. Вы знаете, что вот в Ветхом Завете храм служил именно этим двум важным вещам. Когда пришел Христос, вы знаете, что Христос, можно сказать, это и есть живой храм Господень. И он говорил, помните, разрушьте храм сей, и я в третий день его воздвигну. Он говорил о своем теле. Что Христос в определенном смысле был живой храм. Это Божье присутствие, это с нами Бог, Иммануил, и было показано, каким образом решается проблема человеческого греха. Жертва была принесена Иисусом Христом. И еще, братья и сестры, очень важная такая параллель, я просто как свое собственное переживание и свой собственный опыт хочу сказать, что суббота – это храм во времени. Бог, наш Господь, дал статус святости именно этому дню. И в четвертой заповеди Он дал четкий регламент труду, богослужению и отдыху. Если мы 6 дней не работаем, ничего не делаем, и приходим в субботний день на Богопоклонение, не работали, мы нарушители четвертой заповеди. Это не просто заповедь о субботе, как мы считаем. Это заповедь о труде, богослужении и отдыхе. И если суббота – это храм во времени, то именно в этом дне, как написано, суббота Господу Богу твоему, не кому-то и не чему-то более другому, а этот день для богопоклонения. И я лично для себя, знаете, делаю такое сравнение, что если это святое, это святой день, то 24 часа в сутках Господу Богу, но в этом еще святом, как образ святилища, есть святое святых. Вот сейчас святое святых. Это время поклонения, когда мы изучаем Божье Слово, когда мы поем Богу, прославляя Его имя, когда мы молимся, когда мы слушаем Его Слово и в конце получаем благословение. Мы получаем очищение наших грехов, конечно, при условии искреннего раскаяния, исповедания, слышания и видения Слова Господня. Он с нами, решается проблема нашего человеческого греха. Поэтому суббота, как сказал Господь Иисус Христос, для человека. Она не для того, чтобы сделать одолжение, прийти нам сюда и почтить своим присутствием. Она для нас должна быть. Это отрада от лица Господня. Она для меня. Я Божье присутствие здесь осознаю. И решается проблема моего личного человеческого греха. Это нужно мне. И вот поэтому, когда я говорю, сегодня ехал, с одной стороны, да, хорошо, что люди идут к храму, все-таки думают, мысли о Боге есть. Но с другой стороны, а нахожусь ли я в храме Господнем? Это Божий храм, где я вижу Его своей верою, и решается проблема моего личного человеческого греха. Так вот, сегодня я хочу вместе с вами обратиться к одному ветхозаветнему пророчеству. Я думаю, что вы непременно слышали об этом или читали книгу. Это было написано почти 2600 лет назад, а если быть более точным, то это книга Иезекииль, 37 глава, и здесь даже исследуются вопросы, говорится, что это было написано в 2573 году, в декабре месяце. Вот это видение, которое видит пророк Иезекииль, находящимся в Вавилоне, он и видит видение, которое говорит о состоянии израильского народа, иудейского народа, правильнее сказать, состояние народа Божьего в то время. Вы знаете, что в Библии есть разные пророчества. Есть условные пророчества, есть безусловные пророчества, есть пророчества обличительные, назидательные, научающие, есть вдохновляющие пророчества, и есть пророчества, которые могут нас ободрять в нашей жизни. Так вот, по глубине и масштабности вот это пророчество, оно относится к особым вдохновляющим и ободряющим Божий народ. 37 глава и с 1 по 14 текста мы с вами зачитаем, насколько вот это пророчество, оно относится к Божьему народу в настоящее время. Если мы с вами говорим о субботе как храме во времени, и обязательно мы должны быть видеть Божье присутствие в нашей среде, значит, проповедь всегда должна быть сугубо христоцентричной. Она обращена на того, кто искупил нас от наших грехов и дает нам благословение. Это может быть делать только одна личность во Вселенной – это Иисус Христос. Итак, давайте обратимся к этому пророчеству, чтобы посмотреть, о чем здесь ведется речь. «Была на мне рука Господа, И Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. Вы когда-нибудь видели картину Верещагина, называемая «Апофеоз войны»? Никто не видел картину. Можете набрать в интернете и посмотреть. Картина Верещагина, такой художник есть, «Апофеоз войны» называется. Там такое поле, летает воронье, падальщики, и такая большая пирамида, такая груба черепов человеческих, и кости валяются вокруг отовсюду. И вот называется «Апофеоз войны». Война – это всегда страшно. Дух пророчества говорит нам о том, что дьявол очень любит войны, очень любит войны. Потому что во время военных действий всегда обнажаются, обостряются и выходят наружу самые низменные человеческие качества, греховные. Они обнажаются, они выходят наружу, они бесконтрольные, никем и ничем. Ну, конечно, только благодаря молитвам верующих людей Господь еще сдерживает это все. Так вот, в этой картине показана вот эта гора человеческих черепов, вот эти вот кости. И вот подобную картину, мы не знаем, что видел Иезекииль, но подобное можно вот сравнить, наберите в интернете, посмотрите эту картину для интереса. Много-много, весьма много этих костей. И написано, что они весьма сухие. Я вот помню, когда у нас была собаку, мы держали овчарку, мы покупали тоже кости. На рынке специальные кости брали, сахарные, как называют их. Брали эти кости, и на них всегда оставались кусочки мяса, там вот эти прожилки самые разные, хрящики. То есть их можно было, и внутри еще добавок, они свежие были, собака их с удовольствием грызла, разгрызала так, что там щепки летели и съедала эти кости. Там была жизнь, вот этот костный мозг еще был, то есть она их ела. Но вот что видит Иезекииль, кости абсолютно высохшие, ничего там нет, ничего. Сухие совершенно, там никакой жизни нет. И вы знаете, он рассматривает это как факт. Вот это факт, сухие кости человеческих останков, так сказать, вот эти, что осталось от людей. И вот смотрите, когда Господь проводит его на этом поле, видит эти кости, и сказал мне, Господь проводит, когда его на этом поле, и говорит, «Сын человеческий», задает вопрос, «А живут ли кости сии?» Вот представьте себе, вот что бы ты ответил? Посмотреть вот на это, ну, безжизненный этот материал, человеческих останков, они абсолютно высохшие, и тебе задают вопрос, а живут ли сии кости? С любой человеческой точки зрения, человеческой логики, как бы понимания, это абсолютно невозможно. Но мы, как верующие люди, и как Иезекииль понимал, что невозможное человеку возможно Богу. И смотрите, что говорит Иезекииль. Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь. Что не знаем мы, дорогие братья и сестры, мы должны понимать, знает Господь. В любой самой трудной, запутанной жизненной ситуации, с которой мы сталкиваемся, как вот этот вот клубок, настолько он запутан в наших жизненных обстоятельствах, невозможно разобраться в своей жизни. Она такая запутанная бывает. И вот говоришь, я не знаю, что делать, но я обращаюсь к тому, кто знает конец от начала. И даже вот эта абсолютная безысходность, казалось бы, вот этот вот факт пред тобою, я не знаю, ты знаешь, Господь, знаешь ты, как решить эту абсолютно безнадежную проблему. И что за вопрос? Ну, вы знаете, что если Господь задает вопрос, у него уже есть ответ на это. Иногда нам тоже задают вопросы на той или иной ситуации. Как сказал один человек, я не боюсь вопросов, я боюсь ответов. Я не знаю, как правильно сказать. И в данном случае Иезекииль правильно сказал, Господи Боже, ты знаешь. И вот смотрите, дальше идет повествование. И я здесь для себя лично нашел 7 основных вот этих принципов, что дает нам настоящую надежду, что невозможное для нас, возможно Богу. И вот каким образом из этого вот, из этих человеческих останков, что там осталось, вдруг зарождается жизнь. Как сказал Господь, «Я есть Бог всякой плоти, если что невозможное для меня». Итак, посмотрите. «И сказал мне», 4 текст читаем, «из реки пророчества на кости сии и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Смотрите, с чего все начинается, дорогие братья и сестры. Все начинается с отношения к Слову Божьему. Не какие-то человеческие учения, не какие-то человеческие теории, новые религии или новые философии. Обращение к Слову Божьему. Слушайте Слово Господне. Я вспоминаю слова Петра Михайловича Достоевского, всегда я вспоминаю. Он сказал, гибель человеку без Слова Божия. Гибель. И вот самое первое, с чего все начинается, наше возрождение. Начинается вот этот процесс оживления каждого человека, даже такого безнадежного, как эти вот сухие кости. Кости сухие, слушайте Слово Господне. Я хочу обратиться сейчас к первому посланию апостола Петра. Смотрите, что он здесь говорит. Первое послание Петра, 23 стих. Перед этим он говорит, послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. То есть, если мы так поступаем, вот послушанием истине, мы послушны истине, и любим друг друга нелицемерно, душу очищаем от порочной совести, значит, показано то, что мы получили это возрождение от живого Слова Божия, которое мы знаем как Слово Божие живо и действенно. Оно живое и оно действует. Если мы не получили возрождение, то нам не будет свойственно иметь послушание истине и иметь эту нелицемерную любовь друг к другу. И вы знаете, что по поводу этого послушания истины говорит опять-таки дух пророчества, что все, уверовавшие в трехангельскую весть, но не получившие послушание истине, не осветившиеся послушанием истине, они все займут место Божьих врагов, они все станут просеянными. Понимаете? Послушанием истине. Так вот, начинается это послушание истине через рождение от Слова Божия. Поэтому самое первое, дорогие братья и сестры, это важно слышать Слово Божие. И я вот опять думаю, что вот люди, которые совершают ритуал религиозный, приходя там в церковь, в храм, на собрание, это хорошо. Но если там Слово Божие, которое нас оживляет, которое нас возвышает, которое нас ободряет и вдохновляет. По этому поводу есть один псалом, 118-й, он хорошо известен, самый длинный псалом, там 176 текстов. Так вот, в 25-м тексте, смотрите, написано, пишет Давид. «Душа моя повержена в прах». Вы никогда не сталкивались с ситуацией, когда вы повержены в прах различного рода жизненными обстоятельствами? Давид писал это открыто, что такие будут жизненные обстоятельства, что душа повержена в прах, как он говорит, вкусил вот это состояние смертной тени, проходя долиной смертной тени. И дальше он просит, «Оживи меня по слову Твоему, Слово Божие, оно имеет оживляющую способность нас оживить и поднять. И самое первое, что должны услышать вот эти сухие кости, Слово Божие услышать. И дальше смотрите. «Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух в вас и оживете. Обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Это личный опыт богопознания, когда мы начинаем познавать Бога. Кто это все сделал? Я это сделал. Я такой грамотный, я такой сильный, такой опытный. Бог это сделал. Вся слава Ему принадлежит. И узнаете, что я Господь. И вот посмотрите, это мы первое посмотрели, слышание Слова Господня. Второе. «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум». Итак, смотрите, второй принцип. Идет шум. Когда человек слышит Слово Божие и принимает его, начинается шум. То есть, какое-то есть слышимое состояние. Вот когда я помню, в 1990 году я стал приходить в церковь нашу, я в Туле сам крестился, пришел первый раз, это было в апреле месяц, кстати, вот ровно 32 года, я пришел 7 апреля в церковь. И вы знаете, когда я только первый раз услышал проповедь на живом, доступном, понятном мне русском языке, ни каком-либо еще. Я настолько был под впечатлением, и потом, когда стал посещать церковь, я стал уже как гореть, понимаете? Я еще не был крещен, я ничего не знал в доктринах каких-либо. 28 доктрин, святилище, состояние мертвых, там, законы и так далее, так далее, так далее. Я только услышал Слово Божие. Я сразу же стал говорить своим родным, своим близким, своим друзьям, открыто свидетельствовать стал. Хотя я был совершенно мирской человек. В то время мне было 28,5 лет. Вы знаете, идет шум свидетельства, когда от избытка сердца, принимая Слово Божие, начинают говорить уста. Ты начинаешь свидетельствовать. Идет шум. Если шума нет, братья и сестры, то возникает вопрос, а принял ли ты это возрождение от Слова Божия, если шума нет от церкви. Но я имею в виду шум не когда там какой-то гам стоит, а свидетельство. Свидетельство от того, что ты принял. Ты не можешь не говорить, как сказал апостол Павел, горе мне, если я не благовествую. Горе, если мне не благовествую. Так вот, идет шум. Третье. Смотрите, что здесь написано. И произошел шум, и вот движение. И вот движение. Что означает движение? Движение, братья и сестры, всегда означает служение в церкви. Если человек церкви не служит, то есть его обычное состояние это вот так, в лучшем случае, отсидеть, приходя в церковь, это в лучшем случае, что он пришел и вот так вот, он ничего не делает. Это тоже свидетельство о том, что Слово Божие не произвело в нем какого-то оживляющего действия. По этому поводу Иисус Христос в 12 главе Евангелия от Иоанна в 26 тексте говорит, «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Кто мне служит, мне последует. Поэтому, когда мы совершаем служение в том или ином отделе церкви, в том или ином качестве церкви, в том или ином положении, мы служим. Каждый служит тем даром, как Петр говорит, служите каждый друг другу тем даром, который получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Кто-то учит, учитель субботней школы, кто-то поет, кто-то играет, кто-то совершает диаконию, совершает служение вспоможения, кто-то свидетельствует, кто-то просто помогает. То есть дары различные, дух один и тот же. Значит, третье – это идет служение. Четвертое, смотрите, написано. «И стали сближаться кости, кость с костью своею». Четвертый принцип – это идет сближение. Помните, о чем молился Иисус Христос? Это молитва заставляемых учеников, 17 глава Евангелия от Иоанна, 21 текст. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Вот эта молитва заставляемых учеников о единстве. Если в церкви расколы, если в церкви разделения, распри, ссоры, ябеды и так далее, так далее, так далее. Апостол Павел говорит, что в таком случае это плотские люди, то есть невозрожденные, недуховные, если нет единства. И в послании Ефесянам в 4 главе, в 3 тексте, где Павел пишет: «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Вот это состояние народа Божьего. И как мы читаем здесь в пророчестве Иезекииля, кости, они стали сближаться друг с другом, кость костью своею. И смотрите, как написано: «И видел я, что это факт, что жилы были на них, плоть выросла, кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». Значит, мы прошли первый этап, что после от Слова Божия, это универсально, братья и сестры. По масштабности и глубине это пророчество универсально относится не только к народу израильскому в то время, оно может относиться к каждой церкви индивидуально, включая церковь Протвино или любой другой церкви, и лично каждому, как лично каждый человек имеет личное отношение с Богом. И казалось бы, вот это действие, да, мы стали, приняли Слово Божие, стали свидетельствовать, стали сближаться, что-то делать, но это мало. Помните, что говорил Христос Никодиму? «Должно вам родиться свыше. Кто не родится от воды и Духа Святого, Царство Божие не войдет». И смотрите, духа в них не было. И 9 стих: «Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». Значит, здесь говорится о четырех ветров со всех сторон света, полнота излития Духа Святого. Я в этом лично для себя и для церкви в последнее время усматриваю полноту излития Духа Святого, поздний дождь для народа Божьего, что нам необходимо молиться о позднем дожде. Ну вот мы с вами часто, вот помните, было 7-7-7, мы молились 7 часов вечера, 7 часов утра и 7 дней в неделю. Молиться важно о позднем дожде, но прежде чем о нем молиться, братья и сестры, нужно быть готовым его принять. А если мы молимся, но Бог не может нам дать Духа Святого позднего дождя, потому что церковь не готова принять еще, не получив рождение от раннего дождя, от Слова Божьего. Так вот, «И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчище». Вот смотришь, когда бывает на церкви, мы видим сейчас вот эта вся ситуация, то была пандемия вот эти вот 2 года, сейчас вот тоже ситуация сложная. И вот констатируешь такой факт: как поредели наши церкви, поредели, очень сильно поредели. И вот смотришь, и так-то не так много нас было. И когда еще такая ситуация, когда идет какое-то испытание, поредели наши церкви, думаешь, мало нас, мало. Но когда смотришь пророчество, и когда вспоминаешь обетование Бога Аврааму, сколько будет потомков у тебя, говорит Господь, по вере потомков, как звезд на небе и как песка на берегу морском. И когда мы читаем книгу Откровения, 7 главу, вот эти запечатленные, те, которые пришли от великой скорби, 144 тысячи и великое множество, великое множество. И вот смотрите, сколько стало, они ожили, когда вошел в них дух, на ноги свои стали, они не лежат, не лежат на этом поле просто, как вот эти вот скелеты, которые обтянули кожей и плотью, вырастили на них. Они встали свои ноги, они живые. В церкви, если вы помните, когда изучали сравнение, что как мы можем увидеть образы церкви народа Божьего, когда-то мы с вами, если вы помните, говорили, что церковь есть первое, что? Семья, потом церковь есть больница, церковь есть школа, церковь есть дом Бога живого, столб утверждения истины, ковчег спасения, что сегодня мы с вами говорили. Церковь является как состояние виноградной лозы, как армия, армия, потому что Павел пишет Тимофею, чтобы ты воинствовал, как добрый воин Иисуса Христа, и предлагает каждому из нас каждодневно облекаться во всеоружие Божие. Послание Ефесской церкви он пишет. Церковь как армия. И вот в данном случае, смотрите, вот они стали весьма великое полчище, они живые и готовы к сражению. И сейчас, братья и сестры, церковь еще не победоносная, а мы читаем Откровение, 12 главу, 17 стих, что дракон рассвирепел и пошел с прочими от семени жены, чтобы вступить с ними в брань, которые сохраняют заповеди Божии, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Церковь воинствующая. И чтобы нам воинствовать и побеждать, нам нужно иметь вот это всеоружие Божие, нужно иметь вот это рождение. Мы выходим на духовные битвы невооруженные, и мы часто падаем перед этим противником. Мы боимся. Нас много чего смущает в этой жизни. Мы не имеем радости в жизни во Христе. Почему? Может быть, в этом проблема, что мы не следуем вот этому принципу, как получить полноценную духовную жизнь во Христе Иисусе. С чего все начинается. Так вот, Дух Святой идет от четырех углов земли. И следующее. И смотрите, с 11 стиха. «И сказал он мне», обратите внимание, как факт, «Сын человеческий, кости сии». Это весь дом Израиля, вот это весь народ Божий. Но мы знаем, что есть церковь видимая, то есть вот видимая, которая есть, но есть церковь у Христа невидимая, которую мы не видим еще своими глазами. Бог их знает. Вот он говорит, это весь дом Израилев. Вот они говорят, часто мы так говорим, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Говорят, надежда погибает последней. Так вот, все последнее погибло. Никакой надежды нет. Мы разочарованы, мы в депрессии, мы в отчаянии, мы в унынии. А вы знаете, что уныние и отчаяние для верующего человека – это грех. Отчаяние – это грех для верующего человека. Потому что написано, что надежда христианская – надежда во Христе – это преодоленное отчаяние, потому что надежда не постыжает, так как любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым. Поэтому, кто Духа Святого не имеет, Духа Христова не имеет, то и чё? Тот не его. Получается так, если я Духа Святого не имею. И надежда, которая во мне, если есть Духом Святым, она не постыжает, потому что любовь Божия – и излила сердца наши Духом Святым. И смотрите, что дальше идет. Мы оторваны от корня, то есть даже основания нет, на что опереться в жизни. Мы теряем какие-то основы в своей жизни, а основы должны быть духовные, духовные основы. Это самое важное, что нужно иметь. Мы оторваны от корня, то есть надежды никакой нет, ничего нет, все разрушилось. Вся духовная жизнь рухнула. Даже опереться не на что, мы оторваны. Представьте себе, как вот дерево оторвать от корня или растения. корня нет, что с ним будет? Она сразу засохнет, конечно. Она не питается влагой из корней. Мы оторваны от корня. И вот иудейский народ оказывается в таком состоянии. Они так говорят, они, но не Бог. Где Бог, там всегда надежда, братья и сестры. Христос, мы знаем вот эта третья книга «Конфликт веков», так называется. Христос – надежда мира. Христос – надежда мира. И вот посему, что возникла нужда в этом пророчестве, раз они так говорят, раз они так чувствуют себя, все так плохо, ужасно, мы оторваны от корня, наша, иссохла наша жизнь, исчахли наши кости, надежда погибла, посему важность слышания пророческого слова, братья и сестры, особенно сейчас. «Изреки и скажи, так говорит Господь Бог». Смотрите, что говорит Господь Бог. «Вот, я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших». Вот шестое – это выход из духовной смерти. Это наши гробы. И вы знаете, братья и сестры, что вот эти гробы у нас у каждого свои. Наши греховные привычки, наши зависимости – это наши гробы. Как молился в одном из псалмов Давид: «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое». Если мы Бога не прославляем, у нас нет на это желания, никаких сил и способностей, а мы знаем, что славить Бога по-настоящему мы только можем в Духе Святом. Так говорит Христос: «Дух прославит меня». Через тебя только мы славим имя Твое. Если мы Бога не прославляем, не способны или не хотим, значит, Духа Святого у нас просто нет. Просто нет. Мы не хотим и не можем это делать. Так вот, у каждого из нас свои гробы. И вот Господь говорит: «Я их открою, эти гробы, вы должны их увидеть». Что вам мешает? Вот этих идолов, которых есть в наших мыслях и в наших сердцах. Это наши идолы, это наши гробы. И послание римлянам апостол Павел в 8 главе говорит очень важные слова. Смотрите, что он говорит. Кстати, 8 главу Дух пророчества рекомендует читать хотя бы один раз в месяц. 8 главу римлянам. И вот смотрите, говорит в 6 тексте, я не буду читать ее всю, читайте дома сами. В 6 тексте, 5-6. «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Так вот, где наши гробы? Где наши гробы? Они не ведут к смерти, они уже смерть. Если наши мысли плотские постоянно, это уже духовная смерть, это уже наши гробы, мы в них и живем. С точки зрения Бога. Духовный человек помышляет о духовном. И вы знаете, что я наблюдал? Когда приходишь иногда в церковь, даже в церкви, на Богопоклонение, это святое святых во времени, люди... Они начинают разговаривать: слушай, а сейчас начинается посевная, а сейчас начинается на даче, а чего посеять, а какие помидоры, а какие капусты, именно на богослужении. Они разговаривают о чем угодно, но только не о том, что говорит Слово Божие. И проповедь, которую они слушают, в одно ухо влетела, и благополучно через другое вылетела. А Дух пророчества опять-таки говорит: когда вы закончили богослужение, и выходите после благословения, пошли в мир делиться. О чем нужно размышлять? Надо размышлять над Словом Божьим, чтобы вспомнить, что-то утвердилось или записывать. Это вам надо. Вам надо. Так вот, Господь говорит: я открою, не случайно Он говорит, я сначала открою гробы, а потом выведу. Нам нужно выйти из этого греховного, плотского, вавилонского мышления. Вот мы говорим и знаем, что Вавилон, когда будет, пал Вавилон, и 18 глава Откровения, «Выйди из Вавилона, народ мой». Надо выйти. Господь показал, где Вавилон, это хорошо мы увидели, но из него-то надо выйти, братья и сестры, выйти надо. А что значит выйти из Вавилона? Мы можем находиться внешне в правильной церкви, но сохранять вавилонское мышление, то, что было с женой Лота. Вспоминайте жену Лота, говорит Христос. Она вышла из Содома и Гоморра, телесно вышла ведь, правильно? Как бы избежала казни огня серного, вышла она оттуда. Но Вавилон, вот этот содомский ум и гоморский в сердце и в разуме не остался. И вот этот содомский ум повернул ее обратно. Иногда это бывает и в среде народа Божьего. Мы находимся в правильной среде, мы внешне вышли, мы даже завет заключили через крещение. А от мыслей своих и сердечных намерений побуждений мы не освободились. Мы там, мы в Вавилонии, мы в своих гробах. Вывести оттуда нас может, братья и сестры, только Господь, при условии, если я ему позволю это сделать, если я захочу оттуда выйти. А вы помните, что произошло в момент смерти и воскресения Иисуса Христа? Одно из четырех чудес, это отдельная тема. Когда он умер, гробы многих святых, они отверзлись. И при воскресении многих, при воскресении Христа, многие встали и явились во святой город, в Иерусалим. Смотрите, гробы отверзлись для этих святых, они были мертвые. Что они там стали лежать в этих гробах святые, которые воскресли? Они встали и пошли. Куда они пошли? В кафе отмечать, в ресторан эту победу? Или куда они пошли? В церковь они пошли. Они пошли в святой город, они пошли к храму, пошли они. В то время был храм, во время смерти Христа. Так вот, для нас, если мы воскресли, вот эта дорога приведет к храму Божьему. Как Христос есть храм наш, но и храм во времени. Суббота – это будет печать Божия для народа Божьего последнего времени. Итак, посмотрите, «Я выведу из гробов ваших, и последнее, седьмое, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал». Говорит Господь, седьмое – это обетование о новой земле. Это как результат нашего исхода, нашего возрождения, нашей принадлежности ко всемирной единой церкви Божьей. Не просто к отдельной общине, это важно, это хорошо, но мы должны понимать, что великая Божья семья, она для нас может быть невидима. Господь знает своих. Нас мало здесь, мало в других местах, есть общины больше, есть общины гораздо меньше, но нас объединяет одно упование, это великое, великое полчище, великое множество спасенных, возрожденных от Божьего Духа христиан и христианок. Поэтому, дорогие братья и сестры, для нас с вами вот это пророчество – это не только что касалось во время Иезекииля для иудейского народа, не только касается для первых христиан, оно особо касается для народа Божьего, ожидающих второго пришествия Иисуса Христа. Всех тех, кто принял Слово Божие, все те, кто рожден от Духа Божьего, кто заключил завет с Господом, принадлежа к этому народу через завет крещения. И у нас с вами и есть надежда. И когда мы завтра или даже сегодня ночью уже будем слышать, если кто будет там смотреть, участвовать, люди будут говорить, Эти, я считаю, это очень сильные и важные слова, это библейские слова, что Христос воскрес. Воскрес Христос? Да, мы говорим, воистину воскрес. Но чтобы это не было, знаете, таким разовым подтверждением, что это только вот на Пасху Он воскрес. Он ведь воскрес навсегда. И воскреснув однажды, Он уже больше не умирает, Он вечно жив, чтобы ходатайствовать за своих детей. И Он скоро грядет, уже не как первосвященник, совершающий сейчас свое ходатайственное служение, Он грядет как Царь царей и Господь господствующих, чтобы назвать Его народ навеки, навсегда своей собственностью. Поэтому, когда мы будем слышать эти слова, чтобы это не было просто формальностью, чтобы это не было какой-то частью моды и частью этой культуры, что мы поддерживаем это. Христос, если Он не воскрес во мне, и если я в Нем не воскрес, знаете, это просто слова. Это просто, ну, культурно мы отвечаем, присоединяемся, но нас это не трогает. Мы не получили этого рождения. Тогда все теряет смысл. Поэтому я, дорогие братья и сестры, хочу пожелать всем нам, чтобы мы с вами, действительно, если даже пережили какую-то вот эту потерянность в этом мире, какую-то ситуацию, что как-то Бог оставляет нас или забыл, мне так трудно и никому нет дела, оставьте даже такие мысли. Бог никогда нас не оставил. Он сказал, я с вами во все дни, вплоть до скончания этого мира. И начав доброе дело, будет совершать даже до дня Иисуса Христа. Однажды начав Он в нас, каждом это доброе дело, во мне 32 года назад, в ком-то 30, в ком-то 10, в ком-то год, может быть, неважно, Он будет совершать даже до дня Иисуса Христа. Никогда не допускайте мысли, что Он хоть на одну секунду нас оставит из своей руки. Не то что год, не то что день, даже на одну секунду. Непрестанно. А вот Дух Святой, как сказал один проповедник, что величайшая нужда и потребность человека – это Дух Святой. Потому что, как говорит, кислород – это без чего мы не можем жить даже несколько минут. Так вот, кислород – это важнейшее для нас в жизни человеческой после Святого Духа. Дух Святой нам нужен больше, чем кислород. Пребывать в нем всегда. Я хочу закончить словами книга песней. Есть замечательный текст, где говорится о церкви, как о армии Божьей, где Господь наделяет каждого своим всеоружием, каждого из своих сыновей и дочерей. Она соединена с небом, будучи еще на земле. И вот Соломон в этой поэтической форме, в восхищении он говорит о церкви, как бы изумляясь, что это такое. Смотрите, 10 стих 6 главы. Он говорит, кто это? Кто это? Кто же это? Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце. Это три характеристики, говорящие о небесной связи. И четвертое. Грозная, как полки со знаменами, грозная по отношению к греху. Вот это церковь. Я хочу пожелать, дорогие братья и сестры, всем присутствующим здесь, церкви города Протвино, из тех, кто находится сейчас, из тех, кто сейчас не с нами по разным причинам, и из тех, кого обязательно и непременно приведет Господь, через ваши усилия, молитвы, газеты, литературу, уроки, чтобы церковь на местном уровне была вот такой, как говорит нам Слово Божие. И это зависеть будет от наших каждого человеческих усилий, что каждый из нас имеет определенное влияние либо на созидание, либо на разрушение этой армии Христовой, этой церкви. Пусть Господь нас благословит, чтобы каждый из вас, участвуя в этом созидательном служении во имя Иисуса Христа, готовил эту церковь к встрече со своим царем, который скоро придет в этот мир, чтобы назвать нас своими навсегда. И никто, нигде и никогда не отлучит нас от Божьей любви во веки вечные. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Господи Боже наш, Бог мира, истины и любви, благодарим Тебя за то, что Ты всегда даешь нам надежду. Даже когда этот мир со всеми его жизненными тяготами и невзгодами эту надежду желает похитить из наших сердец, желает нас разочаровать, желает нас смутить, поработить всевозможными греховными привычками или зависимости, ввести нас в эти духовные темницы. Но мы просим о том, чтобы Ты оживил нас по Слову Твоему, чтобы Ты вывел из темниц наших наши души, чтобы мы могли славить имя Твое, чтобы мы могли служить во славу имени Твоего, быть созидателями церкви, которой мы принадлежим, пребывать в молитве, прославлении Тебя. Мы нуждаемся, Господь, в непрестанном водительстве и присутствии Святого Духа. Мы просим о том, чтобы Ты освободил, Господь, нас от наших греховных привычек, от того всего, что Тебя оскорбляет. И то, что есть в нашем сердце или в нашем разуме, не угодно Тебе. Мы просим, чтобы Ты благословил каждого брата и сестру на этом месте. Благослови каждую семью, благослови каждое дитя. Мы просим благословения за те, кого сейчас с нами нет здесь, кто находится в болезни и нуждается в исцелении, кто находится в трудной ситуации и нуждается в воодушевлении и ободрении, и утешении. Не оставь, Господь, и таковых. Мы молимся за тех людей, живущих в городе Протвино и прилегающих окрестностей, кому была донесена спасительная весть через печатное слово, газеты ли, журналы ли, книги, уроки или личные свидетельства, чтобы эти посеянные семена истины дали добрый плод к личному спасению. Благослови, Господь, Твой народ и здесь, в церкви города Протвино, территории Московской области, центрального объединения, в нашей стране. Мы молимся за ту ситуацию, которая сейчас происходит в мировом сообществе. Мы просим за всемирную проповедь Евангелия. Даруй, Господь, мудрости правителям, от которых зависит принятие многих решений. Мы молимся за мир. Мы молимся за то, чтобы Ты, Господи, побуждал каждое сердце найти Тебя, как мир, и чтобы мы со своей стороны пребывать всегда в этой молитве. Ибо блаженны миротворцы, так как они будут наречены сынами Божьими. И дополни сейчас каждую молитву стоящих здесь Твоих детей и соверши даже более, чем мы просим или помышляем. Тебе слава вечная, Господь, во имя Иисуса Христа, любящего Отца, Сына и Святого Духа молим. Аминь.